Издательство «Миф», представляет.
Издательство «Миф» представляет. Доротея Брандт. Как стать писателем. Классическое руководство. Читает Ольга Салим. Предисловие Дины Рубиной. Нормальный творческий процесс или «на черта ты приперся»? У искусства есть два самых опасных врага. Ремесленник, не озаренный талантом, и талант, не владеющий ремеслом. Анатоль Франс. Так совпало, что предложение от издательства «Миф» написать предисловие книги едва не столетней давности пришло в то время, когда я читала размышления Харуки Мураками о профессии писателя, одновременно примериваясь к мысли написать нечто подобное, на собственном, конечно, рабочем опыте. Поэтому, улыбнувшись очередному совпадению в своей жизни, я сразу ответила: «Да, любопытно. Почему бы и нет?» Мне прислали рукопись. Доротея Брандт, литературный критик, редактор. Подобных книг о писательском ремесле написано немало. И писателями, и литературоведами, и исследователями, и прочими пастухами обширного стада пишущих личностей, производящих разные тексты. Сама я не слишком верю в то, что человека можно научить не просто литературно излагать свои мысли, а писать талантливые книги. Я приступила к чтению и буквально на второй странице наткнулась на следующий пассаж. По моему опыту, именно в этой сфере творчества целеустремленный и дисциплинированный человек может добиться удивительных успехов в самые краткие сроки. И дальше. Те, кто страдает от периодов пустоты и тишины, когда на ум не приходит ни единая мысль или фраза, могут создавать подлинные шедевры, если злые чары на время рассеиваются. Я пришла в бешенство. Да что эта дама всерьез решила, что научиться писать прозу можно на курсах кройки и шитья? И все же, чертыхаясь, продолжала читать дальше, дальше, пока не дочитала всю эту небольшую книжку до последнего абзаца. Доротея Брандт оказалась непроста. Она, так получалось, верила в разумное устройство мира. Более того, она верила в разумное устройство и благоустройство писательского дела. Заботливо и терпеливо вникая в бытовые, психологические, даже физиологические проблемы своих предполагаемых учеников, она утешала их, давая совет за советом. Где писать? Сколько чашек кофе выпить перед началом работы? Как расслабляться, когда телега воображения безнадежно увязла? И если отвлечься от всяких ее смешных «просите в магазинах хорошую бумагу по 16 фунтов, если продавец вас не поймет, ищите магазин получше», следовало признать, что среди ее советов, шаг за шагом, я натыкалась на те, с которыми была совершенно согласна и к чему в своей литературной жизни пришла отнюдь не сразу. Ведь у меня-то не было никаких литературных наставников. Если бы я, как нормальные люди, к сочинению текстов приступила годам к 30, я бы тоже, возможно, серьезно отнеслась к литературной учебе. Тоже пыталась бы искать какого-нибудь наставника в попытках выяснить, что делать с героем и как уравновесить конструкцию сюжета. Но тот, кто заправляет там, наверху, литературными судьбами, взял меня за шкирку и швырнул в ледяную пучину литературопроизводства, как щенка бросают в воду. Это случилось, когда мне исполнилось 15. Будучи несознательным подростком и безбожной лгуньей, я наткнулась на журнал «Юность», в котором был опубликован крошечный, в колонку, рассказик некой ученицы 8 класса. «Ага», — подумала я. «Она в 8, а я-то уже в 9. Взыграли во мне амбиции. «Юность» в то время была журнал тиражный и дико популярный. Публикации, в отличие от других советских журналов, там предваряли фотографиями авторов. Писателям нравится, когда их фото публикуют над рассказом или повестью. Мы тоже люди, нам тоже охота покрасоваться. А у меня к тому времени уже была написана уйма рассказов. Один из них я и послала в журнал. Этой тетрадке, в сущности, была уготована участь полета в редакционную корзину. Однако редактор раздела «Зеленый портфель» Виктор Славкин, в чьи руки случайно попал конверт, распечатал его, принялся разбирать мой кошмарный почерк, счел рассказик смешным и принял его к публикации. Таким образом, моя шкодливая физиономия впервые появилась на странице журнала с 3-миллионным тиражом. Так закончилась моя жизнь. В смысле, нормальная жизнь. Началось сумасшествие. Когда ребенка публикуют на страницах популярного издания, он становится самовлюбленным графоманом. Я принялась заваливать редакцию своими опусами. Их продолжали публиковать. Ташкентская литературная общественность не знала, как на это реагировать. Совсем игнорировать не получалось. Московский журнал, тираж, популярность. Принимать всерьез, несерьезно. Я проходила под снисходительным грифом «девочка небесталанная». Потом подруга Элка Фельдман привела меня домой к приятелю их семьи, известному литературоведу Петру Иосифовичу Тартаковскому. Хлёсткий был умный человек, не сентиментальный. Мы вошли, сняли по ташкентской привычке туфли в прихожей. Он сказал: «Спустились с каблуков, и не стало женской стати». Странно, как впечатываются иные фразы в твой цыплячий мозг на всю жизнь. Петр Осич прочитал мои рассказы, снисходительно похвалил, девочка небесталанная, и лично отнес 3-4 рассказа в издательство «Ёж-гвардия», что с узбекского переводилось как? Правильно, молодая, конечно же, гвардия. И я вступила в ее ряды. Книжечку издали. Она была тонкая, синяя, с моим портретом на задней сторонке, лирическим. Я красиво сидела, томно опершись бледной щекой на ладонь. Главное же, я продолжала строчить и строчить. «Юная задрыга» в журнале тиражом в 3 миллиона экземпляров. У меня много чего имелось сказать этому миру. Вы думаете, я дала бы кому-то себя учить? Это сейчас я месяцами мучительно размышляю над темами, к которым собираюсь подступиться. Та стара, на эту высказывался миллион гениев, та уже прорабатывалась тем-то и тем-то. А в мои безмятежные юные годы кто их во внимание принимал, тех гениев? Я тогда и сама гением была. Так вышла вторая книга, уже потолще, с другим портретом, зимним, лохматым, в дубленке, с романтично поднятым воротником. А две книги — это вам не кот начхал. Две книги — это солидный творческий багаж и основание прямиком двинуть в союз писателей. Для поступления нужны были 2 рекомендации. Одна сгодилась местная, от уважаемого пожилого прозаика. Вторую следовало получить от московского писателя. И тут свезло. В Ташкент приехал Владимир Амлинский. В те годы он был известным автором, регулярно печатался в той же «Юности», словом, правильная кандидатура. За меня замолвил словечко, кажется, все тот же Петр Осич. И в назначенный час я явилась в лобби гостиницы «Узбекистон», куда поселили столичную знаменитость. Амлинский скучал, развалившись в кресле. На столике перед ним стояла рюмка коньяка. Ему хотелось пойти на Алайский базар, купить дыню, урюк, шашлычка поесть. Словом, вкусить от райских благ, ради которых в Ташкент приезжали столичные литераторы. «Ну, давай, читай», — сказал он нетерпеливо. «Пару абзацев». Я принялась читать, завывая и размахивая рукой. Вокруг меня клубилась суета. Какие-то люди с чемоданами неслись туда-сюда, галдели. Кто бы другой стушевался? Я лишь повысила голос и рукой завертела уже как мельница. Это был выигрышный, как мне казалось, диалог из ранней повести, где взрослый внук припирается с бабкой на умеренно одесских оборотах. «Стоп», — сказал Амлинский. «Что это значит, красные от борща пальцы?»
«От борща», — растерянно пояснила я.
«Почему они красные?» — уточнил он, скучая лицом.
«Ну, там же свекла», — промямлила я. «В борще».
«Вот и пиши, свекольные от борща пальцы». Небо раскололось над моей безбашенной творческой личностью. И тот, кто спихнул меня в мутный литературный водоворот, сверху, с Олимпа, что ли, просыпал свекольными пальцами щепотку разума и смысла на мою макушку. Оказывается, написанные строки можно было улучшать. Потом я трижды переписала ту несчастную повестушку, полностью ее испортив. Я упивалась способностью разглядеть неловкие обороты, невнятные определения, ненужные многословия. Я наслаждалась и мучилась властью над текстом, то мягким и податливым, то упрямо окаменелым. Да я с полгода вообще ничего не писала, только переписывала и переписывала. Владимир Амлинский начеркал мне на выдранном из блокнота листке рекомендацию в Союз писателей. На прощание сказал: «Ты вообще-то девка огневая, не бесталанная. Если сумеешь прикрутить огонек под задницей, может, что-то с тебя и получится». Это я сумела. Это я всегда умела. Пианистическая выучка, многочасовой терпеливый труд за клавиатурой. Я с головой ушла в запой. Как это получше-то сказать? Страшной иссушающей тяги к самовыражению через слово. Оказалась с юности запряжена в эту повозку. И никакие любови, ни первый неудачный брак, ни рождение детей этого моего рабочего состояния, всегда рабочего состояния, не коснулись. То, что подспудно я считала проклятием моего детства, закованного в панцирь многочасового долга, обернулось внутренней свободой творчества, работой взахлеб, бесконечным бдением над текстом, когда уже не замечаешь, что там рассвело, стемнело, а который час, когда чувствуешь только спартанскую собранность и волю, почти солдатскую выучку, когда долгий вздох, освобождение в конце проделанной работы практически совпадает с нетерпением в преддверии работы грядущей. Короче, в неприлично юные годы меня приняли в Союз писателей. В московском ТЮЗе была поставлена пьеса по моей повести «Когда же пойдет снег?» Ну и все такое прочее. После окончания консерватории я стала никому не подвластным свободным художником, весьма самонадеянной особой. Учиться пришлось самой все на тех же добрых старых учителях: Чехов, Бунин, пяток любимых американских писателей, кое-кто из англичан, парочка латиноамериканцев, ну и еще кое-какая хорошая компания. Хотя права Доротея Брандт. Читать в молодости надо все подряд, все романы, неважно, плохие, хорошие. Как можно больше надо проглотить страниц, вчитать в себя чертову уйму текста. Впоследствии это пригождается. С осознанием качественной разницы между книгами моих литературных богов и собственными текстами пришел страх. Настоящий, пронизывающий страх. А ну как не получится? А ну как следующий рассказ, следующая повесть не напишется, не выйдет? Так оно и осталось на всю мою жизнь. С каждой книгой маюсь. У каждого литератора есть в воображении собственные непокоренные вершины, куда он это знает, понимает глубоко внутри себя, он никогда не вползет. Никогда. Хотя при этом в любой его книге непременно окажется несколько сцен, десятка-два описаний степи или моря, неба, леса и гор, за которые ему нигде и ни перед кем стыдно не будет. И это нормальный творческий процесс, нормальное творческое состояние. Первая половина жизни страх перед написанным. Вторая половина жизни – усталость от написанного лично тобой. Это то, о чем не упоминает в своей полезной книге Доротея Брандт. Она не пишет, как быть с ежедневной предрассветной тоской, ибо нет у нее совета, что с этим делать. Да и ни у кого его нет. Ибо даже взобравшись на вершину нового романа, ты не уверен, что она выше предыдущей. У тебя нет такой гарантии, у тебя вообще нет никаких гарантий. Тут главное не струсить и вовремя понять, что сюжетов в мировой литературе совсем не так много, и все они многожды переписаны, что суть драгоценной живой воды таланта в неповторимой интонации авторского голоса. И чем более он неповторим, правдив и эмоционален, тем большему числу людей необходим. Что никто из живущих не выдаст тебе сертификата на производство книг, что каждую следующую книгу ты начинаешь на свой страх и риск. Как говорил кто-то из героев Майкла Маршалла, «Если у тебя нет для меня интересной истории или стакана виски, на черта ты вообще приперся». В молодости ты страшно одинок наедине со всем миром. В случае с писателем, наедине со всей мировой литературой, с ее гениями, вершинами, с ее негасимым блеском. Молодость всегда так опасна, так единственна, так умопомрачительно бесповоротна. С годами я научилась лучше себя понимать, объяснила самой себе, что такое моя профессия. Внушила себе, что в своей одинокой работе я никому не должна ничего, ни читателям, ни коллегам, ни издателям. Теперь, когда у меня за плечами 50-летний писательский труд, куча романов, целый океан рассказов, новелл и эссе, можно и старость встречать спокойно. Хотя и старость так опасна, так единственна, так умопомрачительно бесповоротно. Любой писатель, учи его, не учи, в сущности, голый король, всю жизнь примеряющий новые и новые наряды, сотканные из его призрачных фантазий. Вот он идет на виду у толпы, беззащитный, открытый нескромным безжалостным взглядом. Втайне он понимает, что абсолютно гол и потому идет в своем новом платье, то бишь с новым романом, как в страшном сне, как на казнь, навстречу суждению читателей, критиков, журналистов, друзей и врагов, что часто одно и то же. До возгласа маленького глупого паршивца «А король-то гол» остается каких-нибудь 40 шагов, но король идет. Да, он гол, на ваш прямолинейный суетный взгляд, но даже прозрачный воздух, которым мы дышим, наполнен самыми разными элементами и организмами, и чтобы увидеть их, нужны окуляры такого таинственного микроскопа, которым вооружен лишь один из сотни тысяч — исследователь, творец, король. Он идет. На плечах его сверкают эполеты, на манжетах и воротнике золотятся брабанские кружева, султан его королевского убора величаво колышется над головой, а венецианская парча его плаща играет на солнце пурпуром и серебром. Он обреченно тащится вдоль жаждущей скандала, сплетни, клубнички, провала, толпы, потому что надеется. Нет, знает, что где-то там, среди глазеющих глупцов, непременно найдется некий мальчик, некая девочка, которая тоже видит королевский наряд во всем его призрачном, но изысканном великолепии. Между прочим, Андерсен за свою сказку получил королевскую награду. Перстень с руки Его Величества, что в те времена равнялось какой-нибудь Нобелевской премии. Ибо заканчивалась сказка совсем не так, как привыкли мы читать в старом советском переводе. Настоящий ее финал в единственной фразе, которая полностью меняет смысл сей великой притчи. Вот она, эта фраза. «А король шел и думал: ничего я не взял у моего народа». Дина Рубина.